Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Царство Небесное». Сегодня третья часть. Мне очень хочется, чтобы вы глубоко в сердце себе уяснили, что просто необходимо, чтобы мы занимались теми вопросами, которыми занимается Слово Божье, а именно – наряду с другими вопросами, также вопросом о свете и познании учения Царства Небесного и Царства Божьего, потому что эти вещи или понятия, в которые мы поставлены, нас касаются. Мы желаем также точнее знать отношения между собой этих двух понятий, которые мы во второй части данной проповеди уже частично рассмотрели. Выше мы с вами отметили, что Царство Небесное прежде всего и в первую очередь отдано евреям. А язычников, напротив, мы находим в Царстве Небесном только во вторую очередь, только вторично. Заметим себе это. Евреям первично, а язычникам вторично. Но зато в Царстве Божьем мы находим язычников первично, находим их на первом месте, то есть находим их связанными со Христом. Потому что Царство Божье представляет нам того, который является господствующим. А в этом мы познаем, что Царство Небесное больше представляет собой сущность этого Царства. Это значит, что в то время вообще получить связь с Иисусом из Назарета было просто необходимо, чтобы израильтяне сначала проникали в эту сущность. Поэтому никто не получит сегодня Святого Духа, если он не пришел сначала к вере. Наша вера представляет или показывает наше хождение жизни, то есть сущность нашей жизни. А Бог открывается в своей личности у всех и во всех спасенных через Святого Духа. Я еще раз повторяю, что Царство Небесное и Царство Божие не являются двумя царствами, но являются одним царством. Но оба эти различные обозначения показывают это одно царство с различных точек зрения. В оригинальном тексте для слова «царство» везде применяется слово «королевское царство». Заметим себе это, потому что Царство Небесное в первую очередь предназначено для Израиля, как обетованное тысячелетнее королевское царство, которое еще придет в исполнение после времени благодати и после 70-й седьмины Божьего суда гнева над безбожным миром. Если сегодня выступают определенные объединения людей под ложным названием «свидетели Иеговы», чтобы ждать пришествия этого тысячелетнего царства, то я могу здесь совершенно ясно сказать, если в этом вопросе в прошедшие тысячелетия еще никто не заблуждался, то эти свидетели Иеговы по-настоящему заблуждаются, потому что эти обетования даны Богом вовсе не для нас, не для христиан, не для язычников. К тысячелетнему мирному царству мы вообще не имеем никакого отношения. И хотя я не являюсь пророком, но с чистой совестью могу сказать, что из этих людей, которые в настоящее время проповедуют голубые занавеси небесного царства, ни один не войдет в тысячелетнее мирное царство. Ни один. Королевское царство есть область власти, есть область господства. Это есть область, которая находится под властью короля или царя. Эта мысль всегда содержится в выражении «королевское царство». А в тот момент, когда король уходит в эмиграцию, то о его стране нельзя больше говорить, как о королевском царстве. Возможно, о его стране можно только говорить, как о бывшей монархии. Но если к этому слову сделать добавку, то через эту добавку содержащаяся в этом слове мысль будет поставлена на передний план. Точно так обстоит дело и в обозначении «Царство Небесное» и «Царство Божие». В одном царстве всегда рассматриваются два главных пункта, две стороны. Одной стороной является характер этого царства, скажем, сущность этого царства. А на другой стороне этого царства мы всегда видим господствующего этого царства. Как первое, так и второе находит свое выражение через добавку. Чтобы это лучше понять, приведу простой пример. Заглянем в мировой истории примерно 100 лет назад. И для повода возьмем Россию. В то время можно было сказать «русское царство». При этом думали о характере этого царства, о отношениях в России, о состоянии в России. Одновременно можно было сказать «империя царя» или «царство царя», хотя это название представляло то же самое государство. Тогда мы видим господствующего этого царства через добавку, которая стоит на переднем плане. Обе эти стороны царствия являются именно теми, которые ставятся на передний план посредством обозначения «Царство Небесное» и «Царство Божие». Один раз сущность или характер, связанный с Царством Небесным, и другой раз личность. В нашем примере царь всея Руси, а в Царстве Божьем Иисус Христос. Что в Царстве Небесном речь не идет о политически и географически ограниченном царстве, но о нравственном, о духовном, это знает наверняка каждый. И точно так же, что это Царство Небесное, о котором мы здесь говорим, не устояло на земле перед пришествием Господа Иисуса. Сущность, то есть сердечное состояние израильтян к этому моменту настолько изменилось, что Иисуса, своего Мессию, они отвергли. Естественно, кто это не знает, тот приходит к самым странным высказываниям. Ибо только через Христа началось это Царство Небесное. Царство Небесное принесло одновременно смену учения закона в Ветхом Завете, как нам это совершенно ясно показывают притчи о Царстве Небесном и о Царстве Божьем. Кто это не видит, тот должен до тех пор этот вопрос исследовать, пока он это познает. А если он это не познает, то он вообще еще недостаточно занимался исследованием дорогостоящего Слова Божьего. Интересен тот факт, что обозначение «Царство Небесное» мы находим только в Евангелии от Матфея. Что для оценки смысла этого обозначения имеет чрезвычайно важное значение. 32 раза мы находим это выражение в Евангелии от Матфея. А теперь мы должны с вами определить, что вообще означает выражение или название «Царство Небесное». Это очень важно. В оригинальном тексте, как я выше отметил, мы имеем вместо «Царства Небесного» выражение «Королевство Небесное». Выражение «Царство Небесное» Мартин Лютер переводит выражением «Небесное Царство», то есть ставит слово «небо» перед словом «царство», ставит его на первое место. На немецком языке это выглядит «Himmelreich». «Himmel» — это небо, а «Reich» — это царство. Это очень важно. Это ведет к очень интересным последствиям толкования. Возможно, что этот факт является одновременно причиной, что в Германии многие верующие имеют о Царстве Небесном ложное представление. Они считают, что Царство Небесное является местом вечной радости и вечного покоя на небесах. Но такое представление совершенно не имеет под собой почвы. Библия, Святое Писание, совершенно ясно показывает нам, что Царство Небесное находится на земле. Это большая ошибка, если верующие путают землю с небом, потому что между небом и землей большая разница. Это мы не должны делать, потому что в этом мы имеем два совершенно различных места. А кто в этом еще сомневается, тому Святой Дух указывает на послание Иакова, где мы читаем о том, что может получить сомневающийся. Послание Иакова, глава 1, стихи с 5 по 8. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Мы рассуждаем с вами о том, что Царство Небесное находится на земле. А кто в этом все же сомневается, тот получит непознание Святого Писания, чтобы не сомневаться. В Слове Божьем мы должны быть дома, а для этого достаточно хорошо исследовать притчи Царствия Небесного в Евангелии от Матфея в главе 13, где мы находим 6 из 10 притчей Царствия Небесного. Кроме главы 13, также в главе 18, стихи с 23 по 34, в главе 20, стихи с 1 по 16, в главе 22, стихи с 1 по 14, и в главе 25, стихи с 1 по 12. При этом скажу совершенно откровенно. Если вы внимательно исследуете эти места Писания, то установите, что место Царствия Небесного находится не на небе, но находится на земле. Это одна сторона. Такие неправильные понимания отдельных вопросов в Писании мы постоянно встречаем среди верующих. Поэтому совершенно естественно, что в связи с высказываниями Слова Божьего это влечет, к сожалению, за собой целую цепь духовно ложных выводов. Существует и другое ложное понимание в этом вопросе, а именно фактом, что обозначение царства «Царством Небесным» должно быть выражено, что Царство Небесное – это такое царство, которое управляется с неба, и вследствие этого ограничена применяемость этого обозначения, то есть ограничена длительность этого царства в своей форме, как Царство Небесное в отношении времени, в течение которого Господь Иисус отсутствует на земле. то есть до того времени, когда Иисус снова явится на этой земле с великой властью и в великой славе, чтобы принять на этой земле свое господство, как царь Израиля и как господствующий над всеми народами земли. Все верующие и религиозные люди, которые так утверждают, считают, что именно об этом и речь идет, что туда склоняют и все высказывания пророков в отношении тысячелетнего царства. В этом заключается и великая проблема для учеников Иисуса, что на основании высказываний пророков в Ветхом Завете ожидали это царство в том, что их Мессия должен приступить к своему господству над всей землей. А когда ученики постоянно говорили о начале этого царства, о восстановлении этого царства, то они говорят Иисусу. В Деяниях апостолов, глава 1, стих 6, читаем. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» В связи с этой мыслью о царстве, чтобы восстановить тысячелетнее мирное царство, которое Бог обетовал Израилю, мы видим, что Петр носил под полою уже два меча. На основании всего этого мы видим, что все израильтяне, в том числе и ученики Иисуса, должны были изменить свое мышление. В своем мышлении они были привязаны к этому царству. И это неудивительно, ведь Бог обетовал им это царство. Тем более их учитель и Господь находился в их присутствии и посылал их к народам с Евангелием Царствия. Поэтому неудивительно, что они, наконец, ожидали начала этого славного обетованного царства. Неудивительно, что мать сыновей Зеведеевых просит в Евангелии от Матфея в главе 20, стих 20. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». При этом Иисусом овладели странные чувства. Поэтому он ответил этой женщине в стихе 22. Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите?» Поэтому дальше Иисус говорит им в отношении этой просьбы в стихе 23. «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим?» Господь Иисус говорил о том, что Он имеет задание от Отца, но Он также знал, что иудеи не примут Его своим Мессией, что Его отвергнут, поэтому они отвергнут и Евангелие Царствия. Ведь это логично. А если они отвергнут Евангелие Царствия, следовательно, и это царство не могло быть восстановлено. И что было бы, если бы Евангелие Царствия они приняли, а своего царя отвергли бы? При этом обращаю ваш взор на тот факт, что при его распятии над его головой прикрепили табличку с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 19. Читаю дальше, стихи 20 по 22. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». В отношении этой надписи мы должны сказать: истина стояла над истиной, которая висела на кресте. Однако вернемся назад к представлениям верующих сегодня. Поскольку многие верующие недостаточно исследуют Слово Божье сегодня и недостаточным образом позволяют Святому Духу себя обучить, а именно по той причине, что нам присуще совсем древнее ликование, что толкования, которые эти верующие слышали или читали, бесконтрольно повторяют. По этой причине в церковь Иисуса, к великому сожалению, вкрались очень странные вещи. Поэтому я постоянно предостерегаю всех вас от этих повторений различных учений Нового Завета, которые не находятся в тесной связи с Писанием, которые не соответствуют учению Писания. С этим представлением о Царстве Небесном такие верующие связывают мысль о престоле Бога. А теперь для прояснения этого вопроса мы обратимся к престолу Давида. Но прошу вас, будьте при этом очень внимательными. Царство Небесное, Царство Божие. Обратимся для этого к первой книге Паралипоменон, глава 28, стих 5 и глава 29, стих 23. Читайте внимательно. Первая книга Паралипоменон, глава 28, стих 5. «Из всех же сыновей моих, — говорит Давид, — ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем». Первая книга Паралипоменон, глава 29, стих 23. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему». Из этих сообщений мы видим, что Давид имел глубокое общение с Господом Иисусом, который сообщил ему, что храм для жительства Бога среди своего народа должен Соломон построить. Поэтому он должен сесть на престоле Господнем, как царь Израиля. Через Соломона и последующих царей Израиля Бог хотел управлять своим народом на земле. Но на основании непослушания этих царей Богу, на основании их идолопоклонства и развращения ими израильского народа, царство Израиля закончилось. Его последним царем был Сидекия, как читаем в 4 книге царств, глава 25, стихи с 1 по 7. Читаю этот текст. «В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине, и погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него». И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд, и сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон, где он и умер в заключении. С этого момента царство Израиля пришло к концу, и одновременно оно передано на небеса. Бог с небес стал управлять своим народом Израилем. Характерный пример этого мы видим в том, когда закончился 70-летний плен израильтян, то Господь Иисус возбуждает сердце персидского царя Кира, как мы об этом читаем во второй книге Паралипоменон в главе 36, стихи 21 и 22. «Доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать» и так далее. Повторяю, что с кончиной царства над Израилем на земле это царство было Богом перенесено на небеса, откуда Бог управлял своим народом. Так что это царство, которое упоминается в связи с небесами, с этого момента осуществляется с небес, и оттуда осуществляется господство, как мы читаем у пророка Даниила в главе 4, стих 32. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.